Геополитбюро продолжает свою работу. В студии политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня будем говорить на тему очень, как мне кажется, такую интересную и тонкую отчасти. Потому что за последнее время очень много новостей поступает, нет, не из Америки, не из Европы. Эти новости мы уже и здесь обсуждаем, и вы их видите постоянно и в телевидении, на телевидении, точнее, и в интернете. Мы сегодня поговорим немножко о последних инициативах, которые поступают с Туманного Альбиона. И они немножко военные. Поэтому сегодня у нас в студии человек, которому мы всегда очень рады видеть. С нами военный эксперт, профессор Дипакадемии МИД РФ. С нами Александр Тамонов. Александр Германович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день, Руслан. Мне очень приятно вас видеть.
Александр Германович, ну, у меня сразу два вопроса. Ссылаюсь на СМИ. Поэтому заранее, вот как бы, потому что сейчас уже, вот знаете, ссылаться на СМИ.
Пожалуйста, прошу вас.
Из последних новостей, буквально за неделю, пришло сообщение. Американцы совместно с британцами, вроде бы как, у них успешные испытания гиперзвука. Это первая новость. Вторая новость поступила, кстати говоря, из Японии, что Индия присоединяется к проекту, который ведут японцы, итальянцы и, внимание, британцы по созданию истребителей шестого поколения. Александр Германович, для Великобритании не слишком ли много разного оружия?
Ну, понимаете, вы очень правильно, мне кажется, ставите вопрос, Руслан, потому что тут возникает очень много вопросов от финансовых до технических. Нет, я понимаю, что наш президент еще в 18 году, где-то, наверное, да, с 18 года постоянно говорит, что рано или поздно все изобретут гиперзвук. Мы тогда изобретем еще что-нибудь более интересное, так сказать, для всего человечества. Но в настоящее время как-то этого не наблюдается. Почему? Давайте как, знаете, вот мы с вами ходим в ресторан, едим вкусный суп. Придет хозяйка и вам разложит, скажет, что здесь отдельная, как говорится, морковка, вот здесь, как бы, так сказать, бульон мясной, здесь что-то еще, все вместе, хороший суп. Вот то же самое, давайте подумаем, из чего состоит гиперзвук. Сейчас, конечно, меня всякие недоброхоты обвинят и скажут, что он тут уже гиперзвук довел до уровня супа. Да нет, ну, я вам скажу честно, здоровый юмор, признак как раз здоровой психики, никак не... А излишнее уважение к самому себе, прямо наоборот. Так вот, смотрите, тут все очень просто. Но прежде всего, давайте с вами вглядимся в то, что сейчас испытывают британцы и вкупе с ними там другие незамечательные люди. Они испытывают силовую установку. Они провели более 200 испытаний, по их словам, силовой установки для гиперзвуковой ракеты. Они пришли к выводу, что гиперзвуковая установка силовая, она вполне себе гиперзвуковая, и сомнений с этим не возникает. Но я такой нехороший человек, который сомнением всегда возникает, там, пока я не вижу натурные испытания, хотя бы съемки, но они, возможно, мне что-то такое нам всем предоставят, потому что я, наверное, удивлю широкую аудиторию, но отнюдь не специалистов на гиперзвуковых скоростях. Болванка пустая, и даже не очень пустая, летает давно, лет 60-70. То есть объяснение элементарное. Вы поднимаете повыше что-то такое, разгоняете его и обрушиваете вниз. И оно летит вниз, потому что там никто формулы класса ЕМС квадрат не менял, а именно с тем самым ускорением, которое определяет Земля-матушка. А, соответственно, ускорение дает вам гиперзвук. Это называется неуправляемый баллистический полет. Ну, возможно, на гиперзвуковых скоростях, которые начинаются с 4,5 маха. Мы помним об этом. Не с 5. Берем Ефремова Герберта, который у нас отец, можно сказать, гиперзвуковой всей промышленности. Он вам все это дело рассказывает. Теперь следующие у меня вопросы. Вопрос, мне кажется, смысл имеет. Когда они говорят, мы испытали силовую установку на всех режимах, там, за критический режим, такой режим, всякой... Вопрос. В каких слоях атмосферы вы испытывали вашу силовую установку? То есть, если вы подняли ваш испытуемый аппарат, на котором стояла силовая установка, двигатель, на какие-то большие высоты, воздух там разреженный, а что у нас будет плотно в слоях атмосферы, господа? А вы на всех высотах испытали? И скажет, да, на всех высотах мы испытали. Замечательно. Следующий вопрос. А, допустим, этот полет, он с осуществлением маневра того аппарата, на котором будет стоять силовая установка, или как? Это очень важный вопрос, потому что вы же сами понимаете, что на гиперзвуковой скорости, если вот вы вектор на себе представите, так сказать, схематически на доске нарисуете, то вы поймете, что там будет разрушающий момент угловой, момент поворота, так сказать, конструкция может разрушиться просто от перегрузки элементарно и от трения. Атмосфера же она плотная, трение, как об асфальт. Да? Вот я тоже как-то для себя на сегодня ответа не получил, и не получил свидетельства, даже если вдруг такой ответ будет даден. По той простой причине, что я очень хорошо знаю западноевропейцев и американцев. Они сказки любят рассказывать в стиле, как говорил мой дедушка, сказки дедушки Ашира. То есть они будут, знаете, такое, что сказки силы умерены где-то, так сказать, на Каспийском море. А им все что угодно расскажут. Сверхъестественно. Меня это не впечатляет, потому что я не вижу подтверждения. Но я это только начал рассказывать. Я же очень занудный. Я же говорю, давайте суп разложим, так сказать, по ингредиентам. Следующий момент. Когда замечательные люди мне рассказывают что-то про силовую установку, они скромно умалчивают о БРЭО, бортовом радиоэлектронном оборудовании. А что там у вас с искусственным интеллектом, дорогие господа? То есть вот вы этот самый двигатель, ну как мотоцикл с человеком, байк с человеком, должны вместе объединить, что-то должно всем этим управлять. Вы мозги свои ИИ на этом уровне уже разработали, компактные, чтобы они туда были вставлены в эту ракету и как-то ей управляли. Ну, скажешь, допустим, разработали, но что-то они об этом молчат. Они пока про силовые установки все равно рассказывают. Так, хорошо, они вдруг доразработали. Следующий момент. А вы запускаете вот это свое изделие и никак его не хотите контролировать? В смысле, связь с центром управления полетами должна же быть, правильно? Ну, вот полетело что-то такое, а вдруг будет приказ отменить пуск. А у вас уже летит целая, так сказать, боевая часть, РГЧ, еще разделяющаяся, возможно, так сказать, там, так сказать, в рыле вашей ракеты содержатся многие десятки хиросим. Где та большая красная кнопка, нажав на которую ракету вы сумеете убить? А для этого нужна связь. Почему я об этом говорю? Мне сейчас профаны скажут, ну, связь и связь, ракеты сюда летали. Да нет. Нет, ребят. Дело в том, что когда у вас 4,5 маха и выше, там же кокон. Кокон из плазмы. Потому что от трения вокруг плотного материального тела образуется облако плазмы. Через плазму радиолучи не проходят. Я до сегодняшнего дня еще не знаю, каким образом мы управляем боевым планирующим блоком «Авангард», кинжалом, ну, всем нашим хозяйством, то есть весь набор гиперзвуковых
ракет. Лучше не знать военные тайны, лучше не знать.
Мы можем поставить вопрос, Руслан. Даже если я знал бы, как говорится, отрезал бы сам себе уши, разговор о том, что, естественно, вы мне сказали, да? Вот, ну, просто задать вопросы. Знаете как? Вот ну, системный анализ. Я знаю по факту, потому что есть кура, ну, в смысле, у нас есть наш собственный такой как бы полигон, и мы доказали то, что, запустив ракету из одной точки, мы можем добиться чего? Чтобы она маневрировала, то есть изменяла траекторию полета в тех самых плотных слоях атмосферы, а плюс к этому, то есть, соответственно, она получает некие команды, она на них реагирует и еще способна менять вот эти, так сказать, несмотря на угловые скорости, менять направление движения, что сам по себе, я еще к этому приду, удивительно. Но плюс к этому, самое главное, значит, у нее есть связь с поверхностью, где выдаются эти самые команды. А как проходит луч через облако плазмы? Я что-то пока не слышал, чтобы западники справились с этой проблемой или даже к ней подошли. Но ведь и это еще не все. И это еще не все. Самое замечательное. А какие сплавы они используют для того, чтобы это держало такие температуры? 4,5-5 махов, это, простите, у вас тело материально начинает течь. Оно обтекает. Потому что скорость столь страшная, что металл начинает течь, как вода. Ну, просто от трения элементарно. Обшивка течет. А ракета должна лететь далеко, на 1000 километров. Это отнюдь не челнок, который спускается вниз. Мало того, она должна лететь очень быстро. Космический челнок, но корабль многоразовый использование, он же не обязательно спускается с гиперзвуковой скоростью. И даже совсем не с гиперзвуковой. А эта ракета должна лететь так, чтобы ее не сбили. Минимум у нее, ей надо выдать 4,5 маха, потому что на 3 махах уже работают ракеты-перехватчики современные. Получается, гиперзвук только тогда гиперзвук, когда у вас есть металл, точнее, сплав, из которого вы сделаете эту гиперзвуковую чушку. И, наконец, крайняя проблема. Дело в том, что у вас внутри аппарата есть камера сгорания. Тогда, когда тогда производится впрыск топлива твоего рабочего тела, то камера сгорания, опять-таки, от такого режима начинает тоже обтекать. То есть надо, чтобы еще не только снаружи аппарат сохранял аэродинамическую форму и стабильность конструкции, но плюс к этому, что еще камера сгорания сам по себе, осталась камера сгорания, значит, он просто обтечет металлом, и на этом все закончится. Я знаю то, что сплавы – это вообще поле непаханное для западников, которые не могут, это мой любимейший пример, сделать даже алюминий-литиевые сплавы, которые, ну, уподобились бы нашему сухому. Одна из проблем – Видите, сколько проблем. И, наконец, ну, там какая по счету, какой по счету гвоздь, который заколачивает в гроб британской мысли, военной, инженерной. А деньги? Откуда деньги, Зин? То есть то, что я все сказал, это вообще безумные исследования лаборатории, шило мешки не утаишь, ученые такие нехорошие, яйцеголовые, что они все равно так или иначе делятся на конференциях. Я ни о чем подобном не светоч я ни разу. Хорошо, но знаете, как занимаюсь уже давно военным делом. Я не слышу, не вижу, чтобы где-то было что-то, чтобы доказывало, что у них началось финансирование этих работ на этом уровне. Да, я узнал, что Трамп решил увеличить оборонный бюджет США до 1 триллиона долларов в текущем году. Я знаю, что Трамп свой предыдущий президентский срок, 16-20, вколотил, я забыл, сколько миллиардов, ну, очень много миллиардов на создание гиперзвука. Его срок закончился в 2020 году, сейчас 2025 гиперзвука нет. И еще. Ну, это, наверное, будет последнее положение моей реплики. Вы знаете, рассуждая по аналогии, и сейчас последует мой обычный прием ниже уровня пояса, но они РД-180 еще не сделали. Я буду бить по этой болевой точке столько, сколько я захочу, потому что, знаете, как было, по-моему, в каком-то Джеймсе Бондов, я уже забыл, в каком по счету, по-моему, «Казино Рояль», где берет нехороший человек, банкир, вот, сажает Бонда на стул с прокнутым сиденьем, размахивается и бьет туда, вы сами понимаете, куда, туго свернутым канатом. Бонд, естественно, орет. А этот переговаривает. Пытка может быть очень простой, но от этого она не становится менее эффективной. Все это очень эффективно. Говорит, или говорит, мне все расскажете, или перестанете быть мужчиной. Это будет очень быстро. Я здесь то же самое. Я буду повторять ровным счетом этот простой аргумент столько, сколько я захочу. Я не вижу, чтобы они сделали ракетный двигатель, силовую установку для движения в безопорном пространстве. Откуда им, где бы нашему теляте волка задрать? Не верю. Потому что я не вижу никаких доказательств. И еще, уж коль скоро я начал, пустился все тяжкие по аналогии рассуждать, я помню, как годика эдак три назад американцы радостно демонстрировали нам вот такое замечательное изделие, которое они назвали гиперзвуковой ракетой. Потом они, правда, говорили, сказали, ну, это макет. Вы знаете, Руслан, больше всего это было похоже на карандаш. Тоненькая-тоненькая, знаете, как наша дама после похудания какая-то, да? Изящненькая-изящненькая. И тут масса гораздо более умных людей, чем я, стали чесать у себя в черепах, потому что, а простите, а где же там вообще двигатель-то умещается? Такая тонюсенькая конструкция такая, очень красивая. Как они, знаете, все со вкусом, там Луи Вуитон всякий, Кристиан Диор, я понимаю. Но тут как-то вот как-то удивительно просто. Поэтому, ну, три года прошло, а вот она не там. Не верю от слова совсем. И поверю, когда я вижу все в сборе, летящую ракету, бьющую по полигону какому-то, и желательно попадающую в цель при этом. Я же поэтому сказал про бортовой искусственный интеллект. Потому что интеллект на таких скоростях, если он к этому не приспособлен, просто сойдет с ума. То есть нам нужен компьютер, который держит еще эту температуру, то есть нужна еще изоляция в очень маленьком теле. Ракета же сама по себе небольшая, там же все набито еще каким-то зарядом. Поэтому я не знаю, как нам это удается, я много чего не понимаю, вы правильно сказали, не надо мне это ничего понимать, но, допустим, когда у нас орешник гиперзвуковой, между прочим, падает на цель, почему-то похоже такую огненную гроздь винограда, которая так вот обрушивается с небес, смотрится страшно и красиво одновременно, там разрушаются все стенки на расстоянии там нескольких квадратных, ну, 1,5-2 квадратных километра, когда даже после тактической ядерки какие-то стенки остаются стоять. Я задаю вопросы коллегам, из действующим коллегам из военного сектора. А каким образом вы так, чтобы вот вы без ядерки снесли все в хлам, в щебенку? Взгляд в сторону, вежливая улыбка. Ну, это так. Я не знаю, как у нас это получается. Но у меня есть мысль. Она такая. А мы представители очень одаренных народов. Вот. И, наверное, ничего плохого для окружающих людей в этом нет, потому что в России более 200 этносов, да, и вот люди, которые по-своему явились, ну, некой цивилизационной гребницей, если брать с эпохи Авиценны, Абу Али, Ибн Сины, или Ближний Восток, когда, извините, крестоносцы приперлись по стенам Иерусалима, сама не сверху смотрели, говорят, что приперлись, они брать не могли, они не знали, как это брать. То есть мысль, на самом деле, почему я об этом говорю, не думайте, я не брожу мыслью непонятно где. Нет, у меня очень простое разумение. Дело в том, что западники обожали всегда обдирать как липку на научное достижение окружающий мир и забирать все к себе. А сами-то они, ну да, искусно в искусстве войны, но посмотрите, как они ободрали бедную мусульманскую цивилизацию эпохи средних веков. Была самая развитая цивилизация в мире. От алгебры, геометрии, астрономии, чего угодно. Чего не возьмешь, включая философию мутазилиты, андалусийский халифат. Я же знаю. Вот. И вплоть до русских славян, давайте говорить шире, как раз я отнюдь не там, этнически настроенный человек, поэтому все там славяне, опять-таки, они их обдирали. Получается, сильнейшие два начала, славянское и тюркское, которые построили Евразию, ну и арабы плюс к этому, что там. Другие народы пусть не обижаются, я всех люблю, но вопрос в том, что я беру самые крупные, которые существуют здесь. Потому что тюркский пояс, он идет, как мы знаем, это для тех, кто вдруг сейчас стал кидаться башмаком в экран, извините, от Средиземноморья идет до Якутии, это все тюркский пояс. Тут Реджеп Тайип Эрдоган прав, я с ним согласен. И сверху идет такой же славянский пояс, такой как шарфом через весь континент, шарфом. Ну, арабы, естественно, там от Северной Африки идут. Народы очень талантливые. Ну, арабов у нас наблюдается по минимуму, да простит меня Аббас Джума, который я очень люблю. Но тюрок, слава Господу, и, естественно, славян, наблюдается очень большое количество. И поэтому, когда мне говорят о том, что тюрки могут построить истребитель пятого поколения на основе GF, ну, там истребитель, это когда-то наследник Мегаря из Пакистана, я верю, со временем обязательно построят. Я не радуюсь, что это может делать Реджеп Тайип Эрдоган, но техника не имеет идеологии, поэтому ну, головы людей есть, мозги есть.
Имеется англосаксы нет. Кызыл-Алма вот это,
да? Да,
золотое,
да.
Яблоко, нет, Кызыл... или это
прошу прощения, красное яблоко, Кызыл-Алма, это беспилотник. Нет, я про Каан. Каан, К-А-А-Н, если брать литера, ну, Каан, ясно, Каан, тюркский, опять-таки, корень. Так вот, смотрите, кровь, Тимур, по-моему, железо, да, Каан, кровь, вот. Так дело в том, что действительно турки очень здорово преуспели в стрелковке и в ряде других вещей, потому что действительно, ну, как вам сказать, хорошую голову людей. А если вы возьмете англосаксов, но я не знаю, почему. Молнии они очень хорошие для одежды изобрели. Пуговички красивые. Что-то еще. Сейчас я скажу, ну ты не упрощай. Да я не упрощаю, ребят. Ну хорошо, но вы мне не верите. Ладно, магнетрон не могут построить? Не могут. Обещали пушку магнитную. Магнетрон не построили. А у них этот самый замечательный новый эсминец, похожий на утюг. Что-то он не плавает. Один поплыл, едва не утонул, притащили в порт на канате. На тросе, реально, на буксиром притащили. Вот. А, ну, про двигатель я уже облегал его со всех сторон, как и шаг нехороший, это здесь не все ясно, да. Могу продолжить песенку, сплава они не делают, я тоже об этом сказал. Чего еще? А, подлодки они не обновили свои, и ближайшие 20 лет еще будут обновлять свои пларбы, это так называемые подводные ракетоносцы тяжелые. А, начинки для ракеты Минютмен Блок-3, несмотря на то, что там Трамп бегает по всей Америке, они так и не произвели, то есть они не могут обновить боевую часть ракет, которая не стоит на боевом дежурстве, стоят на боевом дежурстве, но не могут. А истребители в 35-й Конгресс США заключил, что несколько десятков недоразумений, мешающих выполнению боевой летной работы. Истребитель где-то 700 или 800 экземпляров уже произведено. Он же, я не знаю, хреново, простите за выражение, тучу лет или кучу лет летает. Вот. Когда-то было даже 200 недостатков. Ну и так далее. То есть у меня ощущение, и оно мало, почему-то кто-то об этом говорит, тема непопулярная, что большевики не просто были правы, что вот эти эксплуататоры, они воровали всех и вся, кого могли. Они еще создали у покоренных народов ощущение, что они безумно талантливые, а покоренные народы могут в лучшем случае сапоги точать, извините, за станком стоять, вот так вот машинку ручную крутить. А на самом деле, заметьте, Силиконовая долина, то есть Кремниевая долина или Силиконвелли, укомплектованы кем? Индийцы, русские, причем в широком смысле слова, россияне. А россияне, фактически, они их вечно путают. Я, кстати, тоже советские люди. Тоже там сидят на школах, едино. Извините, что Азербайджан, что Армения, что Россия, что Молдавия, школа мысли. Едино.
Наша советская школа, да.
Ну, как мне, не знаю, как, куда мне записать себя, вас, Дионисия Скоптаря, кого угодно. Советская школа мысли, россияне и так далее. Вот, это их Кремниевая долина. То есть я бы тут очень большое внимание сейчас бы уделил тому, чтобы народы угнетенные наконец осознали, сознание сейчас уже приходит, осознание, благодаря России, между прочим, что мы одаренные, мы талантливые. То есть у нас не только ресурсы, у нас не только люди, у нас не только демография в ряде стран, которые не покорили, но у нас еще и мозги. А то, что у них школа, так школа тоже наша получается научная, еще со средних веков. Значит, получается, они просто нас обворовали и создали у нас ложное впечатление, знаете, такое, какие они великие, страстные и ужасные. Я предлагаю вообще сковырнуть в океан, если про Европу. Там халифат, Вот, Америка погибает, естественно, в огне межплеменной войны, индейцы вырвут себе томагавки. Вот. Ну, а здесь будут свободные государства, кое у нас уже есть. Советский Союз, мы, слава Господу, так сказать, вот потихонечку начинаем, ну, не то что восстанавливать, в некой новой итерации этот союз народов, БРИКС, не БРИКС, но где-то ШОС, БРИКС, другие, опять-таки появляются. И мы заживем, мы к Марсу полетим, чего бы нет.
Да это бог. Александр Германович, я вот еще хотел еще о чем вас спросить. Вы упомянули сейчас F-35. Смотрите, я сейчас, дорогие зрители, я в очередной раз повторю, я не военный эксперт, поэтому если я сейчас что-то сморожу, на меня не держать зла. Александр Германович, аналогичное к вам. Слушайте, но там есть же еще F-22, про который рассказывают, что это что-то с чем-то. Но если брать... Сейчас вы поправляете сразу. Вроде бы это то ли 5+ поколение, что-то в этом роде. У России есть ответ, насколько я понимаю, это Су-57. Если, опять-таки, я ничего не напутал, потому что из меня военный эксперт, как балерина. Насколько сегодня вот этот шестое поколение, потому что они говорят, 35-му году вот эти британцы с японцами там, это вообще о чем и возможно ли?
Руслан, смотрите, тогда, когда мы рассуждаем о шестом поколении, то, ну... Я отработал все-таки, дай Боже, сколько лет, в полтора десятилетия там на всяких должностях, не суть, в военно-гражданской авиации, вот вообще в авиационной отрасли, скажем так, да, и на предприятиях, и в министерстве. Вот. Я скажу следующее. Мы когда-то говорили, что шестое поколение может быть только бесчеловечным, в смысле летать без пилота на борту. Простой причине. Если, боже упаси нас с вами от этого, кто-то устроит трепанацию моего или вашего мозга, в смысле вскрытия пилой, то он обнаружит, что мозг человека находится, он не просто полужидкий, это знают все, но еще такой белесой оболочки и прикреплена к стенкам вот эта оболочка, прослойка, простят не медики, мой безграмотный язык, но я просто, типа, я не медик, я с другой стороны. Я с другой стороны процесса стою. Я, знаете, на практике эти мозги не скрывал, но знаю. Вот. Ну и дело в том, что при ускорении, при перегрузках, так сказать, там до 8G, а то и больше, ну, тут просто мозг или сплющится, или, грубо говоря, раздавится коробку черепную, порвет вот эту оболочку внешнюю. То есть по этому поводу требуются железные мозги. Но вот беда. Пока искусственный интеллект никто не научил воевать. Обратите внимание, даже когда речь идет о дронах, которые сейчас к ужасу, кстати, комбатантов, переходят на искусственный интеллект. То есть это уже не FPV-поколение, а не оптоволокно. Я предупреждал. Не потому, что мне было сейчас важно якнуть. Но просто полгода назад, еще только все осталось полгода. Мне даже старший администратор моего канала говорил, что ее одна знакомая заявляла, что я несу полную ересь и чушь. Мне приходилось давать американские источники, что я просто знаю, о чем я говорю. Американские, потому что они первыми начали. Так вот, вот эти дроны, которые обходятся без людей, они действуют все-таки по очень жесткому алгоритму. То есть полет, поиск, уничтожение цели, да, в рыло дрона можно вести там при помощи оптроники, там даже распознавание лица. Чего удивительного. Ну, в метро стоит распознавание лица, биометрия. Но вопрос в том, что представьте себе, что этому дрону начинает противодействовать другой дрон. Значит, на каждую ситуацию надо закладывать другой алгоритм. Размеры бортового компьютера очень небольшие. Или тогда, значит, надо сделать так, чтобы этот дрон мыслил не сам, а был частью маленькой пчелкой, входящей в колоссальную паутину. Ну, такой Skynet, знаете, класса страшного фильма про терминаторов. И вот этот как бы центральный компьютер, мозг, сетицентрический, он уже существует в западных странах. НАТО именно так ведет свои боевые действия, о чем тоже много раз рассказывал. Идет наблюдение, сбор информации, ранжирование целей, и за буквально мини-секунды, фракции секунд, фракталия буквально, да, наносекунды, выдается целеуказание на тысячи, так сказать, там, планшетов тактических. Но разговор о том, что нужен стабильный канал. То есть я к чему подвожу? К тому, что вообще-то дрон он маленький. Летает недалеко, держится в воздухе недолго, потому что батарея, ион лития батарея, она, ну, сколько она может его держать там? Ну, час от силы. 40 минут до часа пока. Чуть больше часа у самых-самых тяжелых. Так вот, получается, что истребитель вы такой, ну, как вам сказать, не сделаете без человека. Потому что нельзя заложить алгоритмы боя, так как нет ни одного боя, похожего на другой бой. Когда люди не понимают, я им проще рассказываю. Абсолютно не на пальцах, потому что это грамотное сравнение, но оно его легко понять. Вы не увидеть еще очень долго машин без людей на улицах столицы. Но по той простой причине, что нету ни одной дороги, похожей на другую дорогу, каждый день. То дождик пошел, то вас подрезал водитель, то кто-то нарушил, там где сплошная...
Вот сейчас Москву все снегом засыпало, да?
Вот снегом вдруг в апреле засыпало, понимаете? И Крым в том числе тоже. Получается, что? Получается, что все не... А для компьютера каждый случай уникален, он не обобщает. Он не... Сейчас скажут, есть компьютеры самообучаемые, Ойли... Самообучаемые – это не то, что он в новой ситуации вырабатывает новый алгоритм. Это означает, что он умеет явление одного порядка объединить какую-то общую группу явлений. Он понимает, что это явление, но выработает новый алгоритм. Вот, вот здесь творец. Он не может, он не в состоянии. Он в чем-то похож, ну как бы еще объяснить, рассказать точнее, на травоядное животное, на лошадь. Это мало кто знает, но у меня сестра конница, профессионал, поэтому тут достаточно просто. Когда-то лошадь тоже была боевой единицей самой себе. Ну, и остается...
Вперед кавалерия.
Вперед кавалерия. Смотрите, дело в том, что лошадь, она не обобщает. Травоядные животные не умеют обобщать. Поэтому у них нет бинокулярного зрения. В смысле, два совмещенных поля зрения, которые сходят, как у нас с вами, мы хищники. У нас зрение совмещено. У травоядных зрение разделено на два сектора. Вот так. Они видят почти за спиной, но прямо перед собой они даже не видят. Почему? Им не надо. Им не надо проводить работу мозгом для обобщения информации. Лошадь запоминает каждое явление отдельно. Поэтому у нее замечательная память на голоса, на лица. Она помнит все, что она видела 5 лет назад. Но обобщить и выработать новый алгоритм она не может. Вот компьютер где-то похож на подобное животное, парнокопытное, да? Там, извините мое познание биологии. Насколько помню, вроде как парнокопытное, но простите. Это к моей сестре, да, бывшему Триадору, который замочил 600 быков на арене. Но да, она теперь очень любит животных, никого не мочит давно. Так вот, дело в том, что шестое поколение истребителей появится именно как истребитель, управляемый ИИ. Я пока не вижу даже подхода к этому. Считаю, что это малоосуществимо, если вообще возможно. Следующий момент. А признаком шестого поколения может быть еще выход на орбиту. То есть это истребитель, который обладает силовой установкой, способный работать как атмосферник, то есть двигатель-атмосферник, при движении в атмосфере, потому что, естественно, воздух, компрессия воздуха, двухконтурность двигателя, все понятно. И в том числе как прямоточка, то есть как ракетный двигатель при переходе на уже те высоты, где, ну, 30 километров приблизительно, на самом деле гораздо ниже, где-то от 15-17, 30, уже вы видите, что Земля – шарик. Вот, но нижний космос, там вечно спорят ученые, но считайте, где-то под 100 километров нижний космос, вот под 70-80 километров такой аппарат должен летать. Я ничего от себя не парю. Трамп буквально на днях, последний месяц, заявил, что собирается создавать стратегическую оборонную инициативу, СОИ, рейгановская. Вернее, очень развеселился я. И какие-то орбитальные платформы, куда будут взлетать вот эти самые аппараты, там садится. Я решил, что дедушка посмотрел «Войну миров», ему 78 лет, и что-то там такое у него перемкнуло. Что на самом деле для американцев это, для нас-то это... Я знаю людей, которые что-то подобное уже задумывают. Я знаю, на основе чего они это задумывают. Я даже намекать не буду. Для нас-то возможно, теоретически. Но нужны безумные инвестиции, а главное, цели, смысла никакого там на сегодня нет. Но... Разговор о том, что такие проекты ведет Россия. Помимо России пытаются вести Европа совместно с Россией, так называемый проект «Игла». Это связано с водородным двигателем. Я здесь не открываю страшных тайн. В свое время даже написал об этом большую статью в еженедельнике «Звезда» Министерства обороны. Она открытая. У нас есть закрытый проект военный. И есть открытый, который мы делали вместе с европейцами до начала СВО. Они касаются вот как раз вот этого двигателя двойного силовой установки двойного типа, но там используются водородные технологии, скажем так. Вот. Я никогда не читал, не видел даже близко, чтобы у американцев кто-то подходил к этому вопросу. И поэтому говорит там о том, что они могут сделать истребитель, поднимающийся до этих высот, даже не разреженных высоких, а до нижнего космоса. Ну, пусть сначала сделают двигатель. Я же говорю, потому что пусть сначала для простой ракеты сделают двигатель, силовую установку. Не могут. Какие им там аппараты, которые как тарелки летают вокруг земного шара на разных высотах? Мы можем, теоретически. Вот. Поэтому нет, я не могу это дело поверить. Тем более, что есть...
Даже до 35-го года. Что они пишут, что 35-го года.
Понимаете, я говорю, снова, вот простые подлодки, которые разработаны, ну, тоже очень сложная техника, естественно, но тем не менее. Обычная замена подлодок «Огайо» продлевается почти что до 50-го года. Но там все понятно. Но реактор просто, в котором, грубо говоря, батарейка, там, имеется в виду теплоуделяющий элемент, ТВЛ, будет меняться там очень длительный цикл, раз в 10, что ли, или 15 лет. Какие-то другие вещи. Это просто оптимизация, улучшение работы. И то с колоссальным скрипом они к этому приступают. У нас и ясень, у нас и барий, а у нас подлодки, вон мы как пирожки печем. Сейчас я знаю, что опять многие наши слушатели скажут. Я сейчас специально говорю, я читаю некоторые реплики. Как только я услышал, что он и Мерек, это я и Мерек, рассказывает, какая великая Россия, сразу мне стало неинтересно, это как Украина, которая говорит, что она великая, сразу выключил. Я думаю, или хитрый прием какого-то цепсошника, цепсоты, то есть, ну, это от борта называется, как бильярде. Или действительно человек такой дурачок, что даже не прикидывается, а прямо говорит, я дурачок. Хочу сказать, ну, во-первых, я русский, россиянин, я этим горжусь. При всех моих русских кабардинских кровях. А второй момент. Извините, а я вообще вроде как доказываю, что у нас есть, и мы можем это показать в природе, в металле, а у них нет, в композитах. Поэтому и в-третьих, я не считаю, что кому-то дорога закрыта, но просто я сейчас пытаюсь показать, что логические задачи раскладываются на первое, второе, третье действие, а я пока не вижу решения ни первого, ни второго, ни третьего. Поэтому верить в создание чего-то такого класса Су-57 я не могу. Хотя Су-57, ну, вроде как шестым поколением не квалифицируется, поколение там 5+, как угодно. Все с точки зрения классификации истребителей и вообще боевой техники, прежде чем бортовое оборудование радиоэлектронное, да, вот, возможность силовой установки, возможности маневра. Ну, естественно, плюс к этому еще и количество точек подвески, там 12 точек лучше, естественно, чем 5. Это уже про современные аппараты, там контейнерного типа, неважно какой, а еще лучше, чтобы в корпусе все пряталось, как у наших новейших истребителей. Поэтому, ну вот, можем упустить ракету «Кинжал» с гиперзвуковой. Но мы не считаем, что мы вышли на новое поколение. Просто это дало маленький плюсик к той технике, которая является МиГ-31, высотный перехватчик. Уже не МиГ-29, уже работа другая. А МиГ-31 «Кинжал», то есть буковка «К», литера, ну, это уже как бы да. Поэтому, и тем не менее, мы не замахиваемся на шестое поколение. Я считаю, что шестым станет действительно стратосферный истребитель, выходящий в нижний космос. Он будет как концепт реализован у нас. Я реально, ну, считаю, что я сторонник каких-то там режимов класса Сатрапия, там, халифат, все что угодно, но я за то, чтобы у нас Владимир Владимирович правил как королева Виктория в свое время. И у меня есть шкурный интерес. Я знаю, что чем стабильнее власть, тем быстрее идут разработки. Потому что англичане с болью и тоской вспоминают, когда она правила, по-моему, так сколько, 40 лет. Вот. А почему Путина не правит? У нас, коль скоро не будет никакой смены караула, уже все, как говорится, на мази. Все запущено. Но, скорее всего, такой концепт будет реализован в России. Надеюсь. Вот и все.
Ну, я здесь только один момент подправлю. Виктория у нас заступила в 1837, померла то ли в 901, так что она там вообще так, это лет 60. Да, но она совсем молоденькая девочка заступила-то, собственно. Как бы с Елизаветой II было. Знаете, я видел кадры с Елизаветой II, там, 52-го года, очень милая, да?
Да, такая, да, девушка, да, такая, да, была. Гидроспеди еще видел, да?
Да, да. Все-таки касательно этого «Раптора», потому что столько разговоров. Мы его не продаем никуда. Это нельзя поставлять. Специальная, значит, там печать Конгресса. F-35, но с большим скрипом. Все вопросы к Эрдогану, он расскажет про то, как покупать истребители у американцев. Это что за машины? Потому что их, я посмотрел, по открытым данным, их штук 200. Уже вроде как они наклепали, хотя это открытые данные. Насколько
вы знаете, а у них очень хорошо идет маркетинг. Потому что я вижу недоработанный сырой, правда, пятого поколения, F-35, то есть я не собираюсь заниматься шапкой закидательства, но F-35 истребитель пятого поколения. Но мое «но» в том, что я его в боевой работе фактически нигде не видел. Предположительно, где-то он там был. Но когда они вякнули про Ближний Восток, знаете, примерно как история нашей «Армады», которая тоже якобы заехала случайно в Сирию. Ну, я не знаю. Вот. Поэтому говорить про F-22, когда у нас тут F-35 в том виде, в котором еще, на мой взгляд, наши летчики-пилоты не стали бы использовать, там вот если поговорить с Сережей Кабулашем, моим хорошим знакомым, даже одним из высших руководителей наших ВВС, вот, то я просто до конца не могу понять возможности машины, потому что ее никто не видел ни в боевой работе, ни на, ну, практических испытаниях, понимаете? Поэтому есть некая машина, на мой взгляд, доработанная F-35, честно говоря. И не более того. Скорее всего, дальнобойная радиолокационная станция стоит с неким комплексом РЭБа, как наши хибины, которые, так сказать, есть, в смысле состояния глушить работу чужих бортовых станций, сбивать наводку ракет. Ну, может быть, ликвидировали они проблему узколобости, потому что, допустим, у 35-го, по-моему, та же самая болезнь, что у 16-го, у него боковой плоскости есть какой-то мертвый угол и справа, и слева. То есть вообще не наблюдает ни приборы, ни, ну, человек там тоже может что-то наблюдать из кабины, условно. Вот, но пропадает картинка, нету охвата на 360 градусов. 365, поэтому на 360 градусов нет охвата. Что еще может быть у него? Оружие прячется, скорее всего, в корпус. То есть есть некий такой, стоит барабан револьверного типа, внутри прокручиваются различные виды ракет, нужное подается уже на, вниз, так сказать, на выход, и, собственно, производится пуск. Но кроме этого, способен ли такой истребитель будет на гиперзвук? Ну, во-первых, гиперзвук не всегда нужен, это только для перехватчиков. Да и то, там у нас не гиперзвук, у нас сверхзвук, но не гиперзвук, а гиперзвук у нас ракеты. Вот, так что я не думаю, что американцы близко к этому подошли по ряду выше озвученных причин. Вот, поэтому на сегодня я это расцениваю исключительно как маркетинговый ход, честно скажу.
Просто мы не продаем вот это, настолько вот прям не продаем.
Ну вот на что-то есть, и пусть весь мир мучается, что оно у нас
есть.
Но
если вы очень попросите...
Да, 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 да. То вот мы очень втридорога, знаете, как Патриот, который, которому стреляют в обед.
Который сбивает вообще все.
Да, все сбивает, конечно.
Да, уже просто сбили все, что смогли.
В музее. В музее все сбивает.
Александр Германович, у нас остается буквально 7-8 минут. Пожалуйста, смотрите, конечно. Какой момент. Я к чему сегодня вот вас пытаю всеми этими вещами, в которых, мягко говоря, сам плаваю сильно. Я слышал такую информацию, что, собственно говоря, перевес в авиации — это стратегия НАТО, база ее.
Так.
И если смотреть на их, так сказать, потенциальные... Вот, я поэтому расспрашиваю, вот, насколько у них на сегодняшний день есть возможности, потому что Россия отвечает, да, система ПВО, там, С-500 «Триумф», там, условно, и так далее, С-400, начиная уже там. Просто чего ждать от этих товарищей? Потому что мы, конечно, все переговоры, мы все за мир, там, за дружбу, за жвачку, но...
Скажу.
Ждать-то.
Смотрите, Руслан, у нас есть очень серьезная проблема малого воздуха. Малым воздухом называются малолетательные аппараты, которые летят невысоко над землей, до 30 метров, малого веса, и которые фактически, так как у них очень небольшая ЭПР, вот, но это поверхность, которая видна, грубо говоря, дает отражение луча, то плоскость рассеяния, то, соответственно, нет фактически сигнала на ЗРК, их невозможно, зенитно-ракетный комплекс, их невозможно сбить. Мало того, когда летит рой, как вы его собьете? А сейчас даже об этом боятся говорить. Я благодарен Виктору Ивановичу Малаховскому, что я об этом говорю, но он на высокопрофессиональном языке в последнем журнале «Рационал Отечества», в последнем номере, написал великолепную статью. Я буду ее цитировать, честно, потому что тоже работаю над этой проблематикой, о проблеме малого воздуха. Ну, товарищ Мараховский — это представитель старого поколения, который работает фундаментально. И с этой точки зрения, да, действительно, наши враги — это короли мух. То есть вот взять сверхмалый дрон Black Hornet. Black Hornet — черный шершень. У него искусственный интеллект. Это оружие террориста. Оно эффективно. Знаете, как швырковый нож. То есть оно летит, может быть, не очень сильно далеко, а у него автономия где-то минут 20-30, но за это время он свои 3 грамма взрывчатки до какого человека донесет и ударит его в основание черепа. Фактически это умная пуля. Спасение от него, скорость где-то по прямой 80-90 км в час. А что человек может сделать? На своем скорость движения 2-5 км. Ну, разве что бежать за какую-то крепкую металлическую дверь. Успеть. Ну, вы не успеете, если что. Поэтому я вижу, что вот эти пираты Карибского моря, как я называю англосаксонскую цивилизацию, ну и примкнувшие все западники остальные к ним, они вернулись к излюбленному аргументу. Ну, то есть они не в состоянии побеждать в чистом поле, где вы видели пирата, который победил бы регулярный флот. Но грабить, убивать и вот творить вот это оружие зла, такое террористическое, это их. И с этой точки зрения они уже так вооружили украинцев этими технологиями. Я про украинскую армию. ВСУ – это вооруженные силы Украины, я снова говорю. Когда говорят, это не армия Украины, я говорю, а что ж такое, вы сами говорите, ВСУ, вооруженные силы Украины, то действительно недостачу снарядов на сегодня они хорошо компенсировали малыми беспилотниками, которые дальнобойные, они летят до 20 километров. Даже, я бы сказал, удивительным образом у нас даже, я думаю, 20 километров минимально, потому что даже Москва оказалась сейчас под ударом. Если только их не запускают изнутри еще наши
территории. Это большой вопрос, да.
Понимаете? И с этой точки зрения требует новых систем совершенно подхода, может быть, использование лазера «Пересвет», выжигающего бортовую электронику. Просто не зависит, какое количество дронов, у дронов столько, сколько попали в его плоскость работы, столько все будут уничтожены. То есть у него просто пекутся мозги. Знаете, как в СВЧ печи. Вот. Но спасения на сегодня от этого пока еще эффективного нет. То ли потому, что у нас пересветов мало, то ли потому, что все это экспериментально. Вот в этом отношении, да, западники преуспели. Это у них очень сильная техника. Нам надо этого опасаться, потому что летит 1000 дронов. Но вы не перехватите 1000, потому что, знаете, бить из пушки по мухам невозможно. Какое-то число прорвется. Но оно ударит. Сея панику, смерть, ужасы. Второй момент. Когда сейчас в секторе Газа было все, то, я имею в виду уничтожение населения, то даже внутри Израиля была разогнана такая тема, что, возможно, Нетаньяху помогает искусственный интеллект. Что воюет не столько человек, сколько воюет искусственный интеллект, поэтому отсюда такие машинные жесточайшие решения, то есть поквадратно уничтожение территории, населения на этой территории. Это не человек делает. Поэтому в искусственном интеллекте, да, западники тоже сильны. У них с этим все хорошо. Военная машина, которая такой супермозг, обрабатывает данные, выдает цели, даже по откровениям Залужного, который неожиданно зачем-то проговорился, что все операции украинской армии планировались не просто в НАТО, а в американской армии, а она это делала, соответственно, при помощи искусственного интеллекта, но, видите, горе они могут причинить много, и вреда тоже немало. Поэтому в этом отношении, да, нам надо опасаться, и прежде всего терроризма, воздушного терроризма. Вот. Потом естественно, терроризма слабонадводного, потому что это полуподводное, полунадводное, это я про безэкипажные катера класса «Мантас» Т-12. Опять в этой области мы только подходим к решению проблемы. У них есть готовые решения, действующие, работающие, которые, к сожалению, потопило много дронов. Так что вот, конечно, да, проблема есть.
Ну, в общем, война всегда одинаковая, но война всегда новая. Получается, что так. Александр Германович, огромное спасибо вам за ваше время, за ваши ответы. Спасибо. У нас сегодня получилось, что мы так... Я вам говорил, мы сейчас поговорим сначала про армию, потом про дипломатию, но время. В следующий раз поговорим о дипломатии. Очень надеюсь. Наша дверь для вас всегда широко открыта. Спасибо.
Большое спасибо. Благодарю вас.
Друзья, ну, я сегодня уже говорил, что я тут еще военный эксперт, поэтому добавлять здесь ничего не буду. Другое дело, что из всей этой истории получается вот какой вывод, что... Да, ведутся переговоры, возможно, им будут вестись еще долго, и тут много вопросов у сторон друг к другу, еще больше недоверия, как мне кажется, и в то же время надо все время, вот как мы сегодня попытались сделать, мучили сегодня нашего эксперта, для чего? Для того, чтобы понять, а что там-то с той стороны, вот что угрожает, против чего готовится-то, потому что действительно новое время, новые войны, итог только всегда одинаковый. Я очень надеюсь, что он, как вот был раньше, так и останется, когда они сюда приходят. Я надеюсь, что в этот раз не придут. Но если приходят, чтобы потом мы их провожали до дома. Но это совсем другая тема. Спасибо, что вы были с нами. Геополитбюро продолжает свою работу.